А нигде его особо не продрало. А только руки озябли в худых рукавичках, да онемели пальцы на левой ноге. Валенок-то левый гаретый, второй раз подшитый. Поясницу и спину всю до плечей тянет, ломает. Как работать? Оглянулся и на бригадира лицом попал. Тот в задней пятерке шел. Бригадир в плечах здоров, да и образ у него широкий. Хмур стоит. С мехуёчками он бригаду свою не жалует, а кормит ничего, а большой пайке заботлив. Сидит он второй срок. Сын ГУЛАГа. Лагерный обычай знает напрожок. Бригадир в лагере — это все. Хороший бригадир тебе жизнь вторую даст. Плохой бригадир в деревянный бушлат загонит. Андрея Прокофьевича знал Шухов еще по Усть-Ижме. Только там у него в бригаде не был. А когда с Усть-Ижмы из общего лагеря перегнали 58-ю статью суда в каторжный, тут его Тюрин подобрал. С начальником лагеря, с ППЧ, с прорабами, с инженерами Шухов дела не имеет. Везде его бригадир застоит, грудь стальная у бригадира. Зато шевельнет бровью или пальцем покажет — беги, делай. Кого хошь в лагере обманывай, только Андрей Прокофьевича не обманывай, и будешь жив. И хочется Шухову спросить бригадира, там же ли работать, где вчера, на другое ли место переходить, а боязно перебивать его высокую думу. Только что соцгородок с плеч спихнул, теперь, бывает, процентовку обдумывает. От нее 5 следующих дней питания зависит. Лицо у бригадира в рябинах крупных от оспы. Стоит против ветра, не поморщится, кожа на лице, как кора дубовая. Хлопают руками, перетаптываются в колонне. Злой ветерок. Уж, кажется, на всех 6 вышках попки сидят. Опять в зону не пускают. Бдительность травят. Ну, вышли начкар с контролером из вахты. По обои стороны ворот стали и ворота развели. Разберись по пятеркам. Первая. Вторая. Зашагали арестанты, как на парад, шагом чуть не строевым. Только в зону прорваться, там не учи, что делать. За вахтой вскоре будка конторы. Около конторы стоит прораб, бригадиров заворачивает, да они и сами к нему. И дэр туда, десятник из зэков, сволочь хорошая, своего брата зэка хуже собак гоняет. 8:05. Только что энергопоезд прогудел. Начальство боится, как бы зэки время не потеряли. По обогревалкам бы не рассыпались. А у зэков день большой, на все время хватит. Кто в зону зайдет, наклоняется там щепочка, здесь щепочка, нашей печке огонь, и в норы заюркивают. Тюрин велел Павлу, помощнику, идти с ним в контору. Туда же и Цезарь свернул. Цезарь богатый, 2 раза в месяц посылки, всем сунул кому надо. И придурком работает в конторе, помощником нормировщика. А остальная 104-я сразу в сторону и дёру-дёру. Солнце взошло красное, мглистая, над зоной пустой, где щиты сборных домов снегом занесены, где кладка каменная начатая, да у фундамента и брошенная, Там экскаватора рукоять переломленная лежит, там ковш, там хлам железный, канав понарыто, траншей, ям наворочено, авторемонтные мастерские под перекрытие выведены, а на бугре ТЭЦ в начале второго этажа. И попрятались все. Только 6 часовых стоят на вышках, да около конторы суета. Вот этот-то наш миг и есть. Старший прораб, сколько, говорят, грозился разнарядку всем бригадирам давать с вечера, а никак не наладит, потому что с вечера до утра у них все наоборот поворачивается. А миг наш. Пока начальство разберется, приткнись, где потеплей, сядь, сиди, еще наломаешь спину. Хорошо, если около печки портянки переобернуть, да согреть их малость. Тогда во весь день ноги будут теплые. А и без печки все одно хорошо. 104-я бригада вошла в большой зал в авторемонтных, где остеклено с осени, и 38-я бригада бетонные плиты льет. Одни плиты в формах лежат, другие с таймя наставлены, там арматура сетками. Доверху высоко и пол земляной, тепло тут не будет тепло, а все ж этот зал обтапливают, угля не жалеют. Не для того, чтоб людям греться, а чтобы плиты лучше схватывались. Даже градусник висит, и в воскресенье, если лагерь почему на работу не выйдет, вольный тоже топит. 38-я, конечно, чужих никого к печи не допускает. Сама обсела, портянки сушит. Ладно, мы и тут в уголку, ничего. Задом ватных брюк, везде уже пересидевших, Шухов пристроился на край деревянной формы, а спиной в стенку уперся. И когда он отклонился, натянулись его бушлаты телогрейка, и левой стороной груди у сердца он ощутил, как подавливает твердое что-то. А это твердое было из внутреннего карманчика угол хлебной краюшки, той половины утренней пайки, которую он взял себе на обед. Всегда он столько с собой и брал на работу, и не посягал до обеда. Но он другую половину съедал за завтраком, а нонче не съел. И понял Шухов, что ничего он не сэкономил. Засосало его сейчас ту пайку съесть в тепле. До обеда 5 часов протяжно. А что в спине поламывало, теперь в ноги перешло. Ноги такие слабые стали. Эх, к печке бы! Шухов положил на колени рукавицы, расстегнулся, намордник свой дорожный, оледеневший, развязал с шеи, сломил несколько раз и в карман спрятал. Тогда достал хлебушек в белой тряпице и, держа ее в запазушке, чтобы ни крошки мимо той тряпицы не упало, стал мало-помалу откусывать и жевать. Хлеб он принес под 2 одежками, грел его собственным телом, и оттого он не мерзлый был ничуть. В лагерях Шухов не раз вспоминал, как в деревне раньше ели. Картошку целыми сковородами, кашу чугунками. А еще раньше, по без колхозов, мясо ломтями здоровыми. Да молоко дули, пусть брюхо лопнет. А не надо было так, понял Шухов в лагерях. Есть надо, чтоб думка была на одной еде. Вот как сейчас эти кусочки малые откусываешь, и языком их мнешь, и щеками подсасываешь. И такой тебе духовитый этот хлеб черный сырой. Что Шухов ест 8 лет? 9-й? Ничего. А ворочает? Ого! Так Шухов занят был своими 200 граммами, а близ него в той же стороне приютилась и вся 104-я. Два эстонца, как два брата родных, сидели на низкой бетонной плите и вместе по очереди курили половинку сигареты из одного мундштука. Эстонцы эти были два белые, два длинные, оба худощавые, оба с долгими носами, с большими глазами. Они так друг за друга держались, как будто одному без другого воздуха синего не хватало. Бригадир никогда их и не разлучал. И ели они все пополам, и спали на вагонке сверху на одной. И когда стояли в колонне, или на разводе ждали, или на ночь ложились, все промеж себя толковали, всегда негромко и неторопливо. А были они вовсе не братья, и познакомились тут уже, в 104-й. Один, объясняли, был рыбак с побережья, другого же, когда советы уставились, ребенком малым родители в Швецию увезли, а он вырос, и самодумкой назад, дурандай, на родину, институт кончать. Тут его и взяли сразу. Вот, говорят, нация ничего не означает. Во всякой, мол, нации худые люди есть. А эстонцев, сколь Шухов не видал, плохих людей ему не попадалось. И все сидели, кто на плитах, кто на опалубке для плит, кто на земле прямо. Говорит-то с утра язык не ворочается. Каждый в мысли свои уперся, молчит. Фетюков шакал насобирал где-то вся курков. Он их и из плевательницы вывернет, не погребует. Теперь на коленях их разворачивал и неперегоревший табачок ссыпал в одну бумажку. У Фетюкова на воле детей трое, но как сел, от него все отказались, а жена замуж вышла. Так помощи ему ниоткуда. Буйновский косился-косился на Фетюкова, да и гавкнул. «Ну что заразу всякую собираешь? Губы тебя сифилисом обмечет. Брось!» Ковторанг, он командовать привык. Он со всеми людьми так разговаривает, как командует. Но Фетюков от Буйновского ни в чем не зависит. Ковторангу посылки тоже не идут. И, недобро усмехнувшись ртом полупустым, сказал: «Подожди, Ковторанг, 8 лет посидишь, еще и ты собирать будешь». «Это верно. И Гордей Ковторанга люди в лагерь приходили». «Чё-чё?» — не дослышал глуховатый Сенька Клевшин. Он думал, про то разговор идет, как Буйновский сегодня на разводе погорел. «Залупаться не надо было», — сокрушенно покачал он головой. «Обошлось бы все». Сенька Клевшин, он тихий бедолага. Ухо у него лопнуло одно еще в 41-м. Потом в плен попал, бежал 3 раза, излавливали, сунули в Бухенвальд. В Бухенвальде чудом смерть обминул. А теперь отбывает срок тихо. Будешь залупаться, говорит, пропадешь. Это верно. Кряхти да гнись. А упрешься — переломишься. Алексей лицо в ладони окунул, молчит. Молитвы читает. Доел Шухов пайку свою до самых рук. Однако голой корочки кусок, полукруглой верхней корочки оставил, потому что никакой ложкой так дочисто каши не выешь из миски, как хлебом. Корочку эту он обратно в тряпицу белую завернул на обед, тряпицу сунул в карман внутренний под телогрейкой, застегнулся для мороза и стал готов. А пусть теперь на работу шлют. А лучше б еще помедлили. 38-я бригада встала, разошлась. кто к раствору мешалки, кто за водой, кто к арматуре. Но ни Тюрин не шел к своей бригаде, ни помощник его Павло. И хоть сидело 104-е вряд ли минут 20, а день рабочий, зимний, укороченный, был у них до 6, уж всем казалось большое счастье, уж будто и до вечера теперь недалеко. «Эх, Буранов давно нет!» — вздохнул краснолицый упитанный латыш Кильдикс. «За всю зиму ни Бурана! Что за зима?» «Да, Буранов, Буранов!» — перевздохнула бригада. «Когда задует в местности здешний буран, так не то, что на работу не ведут, а из барака вывести боятся. От барака до столовой, если веревку не протянешь, то и заблудишься. Замерзнет арестант в снегу, так пес его ешь. А ну-ка убежит. Случаи были. Снег при буране мелкочий-мелкочий, а в сугроб ложится, как прессует его кто. По такому сугробу через проволоку переметанному и уходили». Недалеко, правда. От бурана, если рассудить, пользы никакой. Сидят зэки под замком. Уголь не вовремя, тепло из барака выдует. Муки в лагерь не подвезут, хлеба нет. Там, смотришь, и на кухне не справились. И сколько бы буран тут ни дул, 3 ли дня, неделю ли, эти дни засчитывают за выходные, и столько воскресений подряд — на работу выгонят.